Бескомпромиссное.
Безапелляционное.
Бессмертное.
Били.
Программа «Б».
Характер Христа в нашем воображении меняется в зависимости от нашего настроения. Если только что мы совершили подвиг веры, то наш Иисус переворачивает столы миновщиков и изгоняет нечистые из храма. Если набедокурили, то Он прощает грешницу, обличая ее обвинителей. А если нас обидели в церкви, то наш Христос уже обличает жестоких фарисеев. О настоящем и выдуманном Спасителе мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Добрый день всем.
Добрый день.
11 мая. На дворе 12 часов, пятница, значит, мы работаем в прямом эфире. Смотрите нас в видеотрансляции, она уже запущена. Смотрите на нас, какие мы тут сидим. Слушайте нас на сайте teos.fm, задавайте вопросы, пишите в Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, или звоните в прямой эфир 8 800 333 1706.
Да ладно, мы тут с тобой сидим. Вот кто с нами тут сидит, вот это другой
ладно,
вопрос.
Мы-то ничего еще, да, к нам мы привыкли. А вот митрополита не каждый, знаешь, конечно, день вот в эфире встретишь. И, кстати, это единственный митрополит, с которым я знаком, и которому я могу сказать на «ты» что-то.
Да.
Привет, Павел.
Привет, невоспитанный отрок Андрей.
Ну, вообще, он говорит, надо владыка ему говорить.
Да?
Угу. Это не то, чтобы я говорю, это так, это этикет предписывает.
Этикет. Но, к сожалению...
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Так, к сожалению, это вот не про нас с Игорем.
Я ему как-то попытался в прямом эфире, так он обиделся же.
Обиделся.
А он в любом случае будет обижаться.
Да, вот именно.
Ну, у меня профессия такая.
Значит, Павел Бегичев, если вы еще не поняли, у нас в гостях митрополит, магистр богословия. Ну, я просто Павла знаю так давно, когда он еще был далеко не митрополитом.
Да, да, мы все тут давно друг друга знаем.
Я ж тем более.
Вот поэтому, да, мы-то еще имеем право на «ты» называть. А вот вы, дорогие, конечно, радиослушатели, да, только владыка. Шучу, конечно. Кстати, мы вас приглашаем к беседе. Вы с нами поделитесь, вот как вы чувствуете, как вы ощущаете, для вас Иисус Христос кто? Какая черта его характера вас больше всего вдохновляет? Может быть, вы скажете, что для меня Иисус Христос там, не знаю, заступник. Или вы скажете, революционер, он такой всех на уши поднял. Может, кто-то скажет, эффективный менеджер, который создал организацию, которая прошла века и продолжает существовать. Кто для вас Христос и какая его черта, черта его характера вас больше всего вдохновляет? Поделитесь с нами. А мы начнем со слов Терезы Калькутской. «Христос, который был богат, стал бедным и отдал все, чтобы спасти нас. Это наставляет нас поступать подобно Ему. Если мы готовы принять к себе, принять Его бедность, мы станем богаты посредством Него. Иисус был достаточно мужественен спуститься до бедности и быть униженным. Он стал другом грешников, слабых и презираемых». Ну, то есть, следовательно, вот и мы должны быть готовы унижаться и поступать, как Христос, говорит она. Вот Он, Христос, который Бог и который унизился и стал другом людей, грешников, и жил среди нас. Вот это, для нее, наверное, это одно из главных таких качеств и характеристик Христа. Она немало об этом говорит. Ну, по крайней мере, вот одна из таких цитат. Будем считать, что мать Тереза к нам присоединилась, уже своим мнением поделилась. Вот. Как насчет вас? Мы ждем от вас сообщений. Нам тут пока пишут просто «доброго дня». И вам, Светлана, тоже доброго-предоброго дня. Пишите нам, как вот вы понимаете характер Христов, кто для вас Христос. Итак, человек, как мы вот начали, воспринимает все обычно через призму собственного «я», да, через призму своих ограниченных взглядов, своего личного опыта и в меру своей испорченности, как говорят. Поэтому нередко, там, знаешь, к благотворительности так относятся и благотворителям смотрят, что-то наверняка они там задумали, наверняка какая-то корысть у них есть. К священнослужителям тоже относятся с неприязнью, ну, в меру своей испорченности. Ну, не может он просто так вот служить людям. Ну, наверняка он что-то тут вот.
А откуда у него айфоны всякие, айпады и так далее? Вот, да. Вопрос интересный такой.
Вот. Касается ли это особенности восприятия Бога? Мне кажется, что да. Как вы думаете?
Я думаю, что, безусловно, человек экстраполирует свою вредность на все, что его окружает, в том числе и на Бога. Поэтому и Христос у него наделяется то такими, то другими свойствами. При этом, кстати, очень интересно, что Христос, ведь это сложная ипостась, У него нет как таковой человеческой ипостаси, хотя есть атрибуты человеческого естества, такие как воля человеческая, да, разум, душа. Вот, при этом произошло выипостазирование Богослова. То есть, когда мы говорим о личности Христа, мы говорим о том, что это личность Богослова, воплощенная в двух природах. И поэтому на такую экстраполяцию человек не имеет, по большому счету, ну, никакого права. Потому что божественные человеческие природы в данном случае, ну, поступают по воле Бога. То есть Христос всегда поступает, как поступал бы Бог. И в этом смысле вот очень интересный феномен. Помните, были такие браслетики? Вот, вот, Jesus do. Да,
то есть, да, он, да, 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 был. Помню. У меня такой был.
Я думаю, что это вот немножечко лукавый такой лозунг, потому что сверять свою жизнь, например, с тем, как бы поступил Иисус, не всегда корректно. Почему? Потому что, например, Иисус имеет право сделать бич из веревок и выгнать торгующих из храма. А мы не имеем. Иисус может поразить слепотой Савла, да? А мы не можем взять вилку и выколоть глаз там, еретику.
Ну, апостол Павел же Елиме там, поражает слепотой за то, что он противодействует.
Это Бог его поражает. Он его проклинает именем Господним. Почему? Потому что Бог может вернуть зрение Савла.
А мы нет.
А ты с глазным яблоком еретика на вилке уже ничего не
сделаешь. Но все равно Священное Писание призывает нас следовать по следам Христа.
Вот в моральных, значит, его, в подражании его моральному совершенству, в обожении, да, то есть вот в преображении в образ Божий, в смысле моральных качеств и, кстати, страданий, что очень непопулярно, да, то есть, собственно, ведь в контексте страданий написано, ибо Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам его. Вот, а в полноте мы не можем подражать ему, потому что он Бог. Ну, например, Бог принимает поклонение, а мы не можем принимать поклонение. Ну, ну и так далее. Mm-hmm. То есть, есть целый ряд таких аспектов, в которых мы не имеем права не экстраполировать свои представления о людях на Бога, ни даже вот как-то претендовать на то, что и мы также можем. Как-то.
Ну, хорошая, кстати, тема. Хорошую тему ты поднимаешь. На днях с дочкой сейчас сидим. До обеда осталось 5 минут. Мама готовит салат. И дочь все такая, я не могу, я хочу есть. И ноет, и ноет. И тут, конечно, я таким лукавым делом говорю, ну, мы же с тобой читали вчера, Иисус 40 дней в пустыне без еды. А ты не можешь 5 минут подождать. Как упрекаю я дочь, что она не соответствует.
Я вообще отказываюсь сегодня есть, сказала дочь.
Нет, она такая, ну так Иисус же, такая задумалась, волшебный, а я-то нет.
И она была совершенно права, в общем, я тебе хочу сказать.
Хорошо, что не заколдованный. Да.
Ну, она имела в виду, конечно, чудесный, ничего плохого.
Чудесный,
да, да, да.
Чудесный Иисус. Да.
Я говорю, ну да, Иисус Бог, согласен, но он же и человек тоже одновременно. Да. Вот, ну, вот это человечность и божественность Христа, это отдельная тема, у нас звоночек телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот интересный вопрос. Ну, вообще-то я, конечно, ну, не совсем, во-первых, вот согласен с тем, что, ну, понимаете, вот в Евангелии он и являет естественную кротость божества и человечества, и, соответственно, в силу этой естественной кротости мы, он с нами все делит, в том числе и свое первенство. Там ангел Филадельфийск, кстати, мне сказано, что они там придут и поклонятся к ногам твоим, знают, что я возлюбил тебя, например. А вот в целом я хотел сказать, что вот для меня есть такое понимание вот иконы Иисуса, что вот цвета, они соответствуют, ну, там, семь цветов радуги основным добродетелям, черты лица соответствуют вот решимости исполнять, ну, волю Отца, да, и спасать людей. И вот это, как бы, вот тоже вот есть такой образ голоса, то есть овцы мои знают голос мой. И еще есть такое, что в книге «Премудрости» Соломоновой, что манна меняла вкус для разных людей от соленого к сладкому, всегда была полезна. Вот эти вот все нюансы, они есть в иконе, и, соответственно, вот надо знать образ голоса и получать полезное.
А сейчас правильный ответ.
А был вопрос какой-то?
Нет, вопрос не был, комментарий. Так вот,
комментарий. Не согласен человек вот с тем,
а что... с чем он не согласен-то, я не понял.
Ты не понял?
Нет.
Вот весь этот спич большой.
Нет, нет, Дмитрий сказал, что он просто не совсем согласен, но это не так важно, а он поделился своим восприятием Христа. Что, вот он так вот воспринимает, да, то есть голос Божий и вот образ Божий через икону, как он видит.
Ну,
вот
так это для него здорово, важно. Но это скорее... Ведь икона — это богословие в красках, да, это скорее вот наша попытка научить кого-то чему-то, ну, или облегчить там себе какую-то молитвенную практику, но там, вознося молитву к первообразу и так далее, через образ. Но на самом-то деле мы ведь должны помнить, что вот этот образ, ну, мы все равно... вот, кстати, что я хочу сказать, что лучше всего, конечно, Бога описывать катафатически, да, то есть не апофатически, не катафатически, а апофатически.
Извините, я знаю, катафоты на велосипеде катафоты, вешают.
Да, я сейчас объясню, я объясню вам, молодой человек.
Давайте, давайте. Вот вы как раз насчет, мудрых, насчет IQ вот да, моего да, заикались.
Я молчу просто.
Он-то знает.
Он-то а я не
знает,
стесняюсь поэтому, никогда,
даже,
поэтому...
Он даже практически заснул, потому что для него это прописная истина. Он знает, что такое апофатик. Так вот, попытка выразить Бога при помощи положительных утверждений всегда натыкается на некоторую нашу ограниченность нашего языка. Потому что не существует в нашем языке, в том числе и в нашем визуальном языке, да, зрительном там языке, таких средств, которые в полноте бы описали Бога. Поэтому величайшие богословы, начиная с Дионисия Ареопагита, предпочитали описывать Бога апофатически, то есть в отрицательной...
Он не таков.
Да, ну да, Фома Аквинский, например, говорил о том, что невозможно говорить о Христе, говоря о нем как, ну, с точки зрения, как он положительно действует.
Да.
Кем он не является. Ну, Фома Аквинский говорил, нужно говорить о Христе, кем он не является.
Да, вот это апофатика. Ну, вот Халкидон вероопределение апофатично. Две природы сосуществуют не слитно и неизменно, не раздельно и неразлучно. А как? А мы не можем выразить это в положительных формулировках, только в отрицательных. И поэтому, кстати, вот антитеза образу Христа вот открывается вдруг во время синайского явления Бога как образ мрака. Вот не следует образ тьмы и с образом мрака путать. Да, тьма на библейском языке – это нечто дьявольское, нечто греховное и так далее. А вот Бог является во мраке как символе непроницаемости. Да? И у святых отцов, кстати, есть очень интересная практика такая, которая называется «умение слушать молчание Бога». Вот иногда такие вещи гораздо более приближают нас, как ни странно, к истине, чем масса положительных утверждений. Не надо об этом забывать. Я не говорю о том, что катафатическое богословие, богословие положительных утверждений там, не имеет права на существование. Оно имеет право на существование ровно в тех рамках, как Господь открыл вот, себя в Священном Писании. Вот. Но вообще богословие, как кто-то сказал, это поиск наименее неподходящих слов о Боге.
Вот мы читаем, Господь является там, как ты говоришь, во мраке, огонь, там, дым, там, потом свет ослепляющий. И вместе с этим мы видим Христа вот такого человечного и вроде бы понятного, которому ноги можно омыть слезами и отереть волосами. Таким образом, не является, ну, как сказать, не появляется у нас неправильное восприятие Бога, что ли, через Христа? Вот такой вопрос.
Слушай, мне вообще, вот что такое правильное или неправильное восприятие Бога, мне интересно.
Я не знаю. Я сейчас апофатически спросил, неправильное восприятие.
Мы не говорим о правильном.
Ну какой же он все-таки, если мы с Отцом едины, говорит Христос, но совершенно по-разному как будто бы выглядит и действует.
Он единосущен нам тоже, так же, как единосущен Отцу. И это тайна, мы не можем этого описать. Поэтому для описания того, как Бог взаимодействует с тварным миром, святоотеческое богословие выводит такое понятие, как энергии Божии. Да? То есть, вот, ну, собственно говоря, ну, слово «благодать», да, оно в Новом Завете, это не только отношение Бога к нам, ну, как бы такое внутреннее.
Ну да, это как действующая
это,
сила.
Это действующая сила, энергия, сила, благодати его, сила воскресения его и так далее. Вот то, что мы ощущаем как любовь, как гнев Божий, да, это ведь все равно, это антропоморфичные такие термины.
Ну, хоть это, как-то надо было писать.
Да, да, ну да, да, потому что, а иначе как?
По-другому.
Ну, то есть, но когда мы говорим, что Бог гневается на грешника, например, это не означает, что Бог злится там, да, ну, то есть, как вот мы там.
Ну, да, что ж злимся, ты, да, какой грешник-то, как, а?
Потому что Бог бесстрастен. Mm-hmm. Это так действует энергия его святости на, ну, на проявление греха. Очень хорошая аналогия в псалмах сказана. Как тает воск от огня, так и погибнут нечестивые от лица Божьего. Mm-hmm. То есть огонь в данном случае не испытывает гнева к воску. Ну, то есть он не злится на воск.
Ну, да, это природа. Да,
да, это природа.
Проявление природы.
Вот, вот в этом смысле, но человек, конечно, воспринимает вот эту энергию божественной святости, грешный человек, как гнев, как нечто негативные, потому что ему больно от этого, в конечном итоге у него будут вечные мучения, если он не покается и так далее. Поэтому, конечно, вот великое благочестие тайно сказано, Бог явился во плоти, потому что это в принципе невозможно, от этого должен был взорваться мозг у любого философа, да, как это слово стало плотью и обитало с нами, и вот вдруг полная благодать и истины. То есть, вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. То есть, Бог действует, Христос в данном случае, действует всегда как Бог. Но делает это таким понятным образом, что мы видим его как стопроцентного
человека. Он много раз подчеркивает, мы, постоянно подчеркивает, что это не я делаю, не я это делаю, отец делает.
Отец делает, да. Но... Это его энергия, богомужнее действие, да, то есть вот
пользуйтесь. Плюс мы все время говорим, что вот Христос пострадал за нас, да, он там сопричислил себя с человеком на кресте. На самом деле это же произошло не на кресте
не
далеко,
на кресте,
да?
Во время воплощения. Меня тут недавно спросили, а что за праздник такой Благовещение? Что нам-то, собственно, с этого праздника-то? То есть как бы...
Ну, пусть они там, ну,
да, порадовались. Пришел там ангел Марии и сказал там, молодец, а мы что тут? Я говорю, слушайте, вы вообще что? Как вообще это? Вот с этого-то все и началось. Вот в этот момент...
Это же, ну, как ты говоришь, да. Мозг взрывается от этой новости.
Да. То же самое, когда Христос принимал крещение, и Иоанн Креститель, мне ли тебе, да, преподавать крещение, и Христос говорит, что должен нам исполнить всякую правду. Да, и, ну, там основное толкование, что, мол, это вот тем самым он учредил чин крещения. На самом деле, это еще раз Христос показывает, что он сопричисляет себя с человеком. Да? Да. То есть он, вот, пожалуйста, великая тайна в том, что Бог воплотился и сопричислил себя с грешным человеком, не будучи сам грешен. Да.
И более того, поднимает их грехи. Этот вот образ такой, да, то есть, как, знаете, как нефтяная пленка вот, на воде. Вот люди приходят и смывают свои грехи в Иордан. А приходит Агнец Божий и берет на себя, то есть окунаясь туда, как бы поднимает на себя грехи вот всего мира. Поэтому именно во время крещения Иоанн восклицает: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира».
Грехи мира.
Это очень важный тоже образ. То есть Христос всей своей жизнью показывает, что он, восприняв нашу вот человеческую природу, он обоживает ее, он ее спасает, он ее преображает.
Это, в принципе, придает ей исконную значимость этой природе.
Да, да, да. Он возвращает. Это вот у Иринея Леонского называется рекапитуляция, перевозглавление, если можно так сказать. Да? То есть вот, вот очень хорошее сейчас, мы живем в хорошее время, это переформатирование системы. Компьютерные, да, вот сейчас очень много компьютерных неожиданно терминов.
Помогают, вообще, да.
Да, помогают, значит, выразить богословские идеи. Может быть, даже излишне катафатически.
Когда я работаю, и у меня вдруг падает админка, я пишу программеру, что происходит. Он говорит, оно рекомпилируется. Поэтому это слово я не очень люблю. Инна нам написала, думаю, что Христос сам хотел дать себя нам именно в том образе, который нам нужен в конкретной ситуации. Целитель, спаситель, победитель и так далее. Из-за заботы и любви.
Хорошая
мысль. Он нам открывается вот, да, в таких вот простых, скажем, да, так, ну, для нас совершенно ясных, прозрачных образах, потому что он нас любит просто, чтобы мы ближе к нему были.
Кстати, насчет божественной и человеческой природы, вы тут завели вот эти компьютерные разговоры, позвольте вклиниться.
Давай, давай. Все.
Я тут давеча поставил
как
на...
Как линуксоид. Вот,
да, да, как линуксоид, да. Я тут давеча, ну, ругался на этот вечно висящий Windows и решил поставить на большой компьютер Linux. И если заходишь через Windows, то у тебя ровно половина диска нет. Просто ты не видишь его. Это не означает, что его нет, а это означает, что
он себе его отхапал,
его занимает Linux. То есть тебе кажется...
Windows.
Нет, именно Linux. То есть половину ты видишь, то есть половина видимая — это Windows, половина невидимая — это Linux. Вот это во Христе совмещалось и то, и другое, при этом он, не, он стал, он был Бога-человеком. Вот вы сами завели этот программный скрипт.
Красиво завернул.
Красиво, да, Игорь. Вот тебе на Халкидонский-то собор.
Ничего никто не понял. Никита нам пишет: нельзя описать только небытие. Все бытие существует, а значит, описуемо. Все описуемое может быть изложено в понятиях и стать знанием посредством верификации. Если Бога нельзя описать катафатически в положительном ключе, это говорит о том, что он принадлежит категории небытия, то есть не существует. Вот вам и доказательство небытия Бога на основании ваших же позиций.
Здесь есть, по крайней мере, две логических ошибки, да, то есть, ну, наверное, исходящих из аксиоматики, например, о том, что это категория небытия. Это почему? Это категория, скорее, существования не в нашем, ну, как бы, это категория надмирности, а не небытия. Да, то есть, если Бога нельзя описать катафатически, то это означает, что он не принадлежит нашему миру тварному, он не часть твари, он не часть творения. Mm-hmm. Ну, собственно, мы возвращаемся к Фоме Аквинскому. Да.
Это же элементарный пример. Mm-hmm. Если мы до сих пор не можем докопаться до элементарных частиц, из которых на самом деле все стоит, это же не значит, что мы, ну, ничего нет.
Ну, это...
Мы не можем описать творение до конца.
Да, мы не можем описать, но здесь я, как бы, наверное, все-таки в защиту комментатора выступлю, потому что вот этот неистребимый оптимизм шестидесятничества, мы начинали тут со Стругацких, да, то есть о том, что мы все вот все-таки когда-нибудь допознаем,
докопаемся,
опишем, да, вот помните этот ничего, да, все-таки найдет Федор Семенович настоящее определение счастья, да, введет его в компьютер Алдан и... посчитает наконец-то, что, ну, как бы, что же нужно сделать, чтобы человек был счастливым.
Идем дальше. Образ Иисуса используют все, кому не лень. Для революционеров он революционер, да? Говорят, что вот он настоящую революцию совершил. Для социалистов он социалист, потому что, ну, вот создал
коммуну
первую, да. Для менеджеров он эффективный менеджер. У меня есть пара цитат. Рекламный агент Брюс Бартон. Иисус взял 12 человек с самой низкой ступени бизнеса и создал из них организацию, завоевавшую мир. Взяли Иисуса и его, короче, в бизнесмены записали. Наполеон, Бонапарт, который... Цезарь, Александр и Карл Великий и я воздвигли империи. Однако имеет ли основание, которое мы избрали, шанс удержаться? Иисус Христос построил империю на любви, и еще сегодня миллионы людей готовы отдать жизнь за него.
Император.
Да. Вот, рекламный агент и император.
Ну, взяли император образ еще такой библейский образ. Царь царей, Господь господствующий. Ну.
Как бы все наши империи перед ним так себе. Мы-то огнем и мечом все это создали, а он на любви все это основал.
Нет, ну, это все прекрасно. Опять же, это поиск образа, это поиск... наверное, корреляции каких-то вот твоих внутренних, как бы это вот сказать, да, как слово «тоска» во множественном числе. Тоскей, тоск.
Тоск. Множество тоск.
Множество тоск.
Множество тоски.
Да-да-да. Разного рода.
Бесконечное множество тоски.
Вы забыли уже, наверное, о чем говорили.
Нет, нет. Ну вот это мысль Августина Блаженного, что пока не успокоится в тебе, не найдет покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. И каждый из нас, опять же, вот у Клайва Льюиса есть этот момент. Помните, вот «Кружной путь» и «Блуждание паломника». Вот там Джон очарован островом, который он увидел. Да? А потом оказывается, что всем Бог показывает очень разные картинки. То есть у каждого свое очарование. И это все всего лишь отблеск, ну, такой, как бы, вот настоящего рая, да, который манит нас.
В «Хроник Нарнии» вообще много раз повторяется, что Аслан рассказывает только тому, только его историю, короче, он не рассказывает всего.
Да. Это вопрос просто перспективы взгляда, потому что, когда конкистадоры приплыли в Америку, они увидели, что там какие-то загогульные, что-то куда-то что-то ведет там, непонятно вообще, зачем вот эти все эти на земле какие-то там дорожки, какие-то тропинки какие-то. После того, как они поднялись на первую пирамиду и увидели, что это рисунки, они поняли, что в этом есть смысл.
Ну, это... Прям тоже серебряное кресло прочитал. То же самое. Они ходили по этим загигулинам, и только потом сверху увидели, что это на самом деле надписи.
Подо мной.
Никита. Подо мной, да-да-да. Никита тут написал нам снова. Вот тот Никита, который так говорил, что вы сами доказываете, что Бога нет. Никакой логической ошибки нет. Если он существо более высокой вселенной, то он сущее, а значит, его можно описать катафатически. Если есть еще более высокий мир, то при наличии инструментария можно описать и его, и так далее. Только небытие нельзя описать. Ну, Никита остается на своих позициях.
Я
думаю,
понимаю,
без,
да.
Бесполезно продолжать этот разговор.
Нет, на самом деле человек просто не понимает теории бесконечности, да, например. Невозможно математически описать реальную бесконечность. Потенциальную математическую бесконечность можно. Об этом, кстати, пишет очень хорошо Вильям Крейг в начале, самое начало в книге. Да? То есть, ну, там простой пример. Представьте себе полку с бесконечным количеством книг, да, и сождите теперь каждую вторую. Ну, то есть, как бы, чисто математически количество книг не изменится. Ну, у вас же есть пепел.
Ну, да.
Но, то есть, вот, например, и я не буду продолжать логику Вильяма Крейга, желаю ознакомиться, так сказать, с ней. Еще есть такое понятие, как модальная логика. У Альвина Плантинги тоже очень много на эту тему. Поэтому мы не будем сейчас дискутировать.
Или легче самого Плантингу прочитать.
Да-да-да. То есть мы посоветуем обратиться к работам мыслителей, которые умнее нас, наверное.
Слава нам написала, что такое катафатически. Мы уже несколько раз повторяли, можешь коротко сказать еще раз.
А, катафатически — это описание Бога в положительных неких категориях.
Угу.
А, вот.
Так, идем дальше. Вырывая из контекста слова...
Утвердительных, извините.
Да. Утвердительных. Не только положительных, а именно утвердительных. Да, утвердительных. Да. Вырывая из контекста слова и поступки Христа, мы можем сделать его таким, как нам удобно. То есть даже есть любимые места в Писании, которые выделяют маркером и часто цитируют, есть нелюбимые, которые пропускаются мимо обычно. Ну, это что-то непонятное, это он наверняка что-то хорошее имел в виду, просто я не буду вдаваться, да, в подробности, что... То есть мы вырываем из контекста и просто делаем Христа вот таким вот удобным карманным. Таким, как нам удобно. То есть если я добряк, там, интроверт, то у меня и Христос такой же будет, в моем понимании.
Прям вот ты противоречишь себе. Добряк, интроверт. Что, разве интроверты бывают добряки?
Конечно, это я.
Да?
Да.
Я же добряк, интроверт.
А вот, если...
Я поспорил бы с обоими частями этого утверждения. Но...
Как научиться воспринимать...
Это называется идолопоклонство, Андрей. Вот то, о чем ты сейчас говоришь. Это творение кумира.
Угу. Не сотвори себе кумира. То есть мы
это...
придумали себе
Бога, смысл
Бога
второй
и
заповеди,
будем ему,
да,
поклоняться.
Вот часто спрашивают, чем отличается первая заповедь от второй. Угу. Да, там это, потому что первая, да не будет у тебя других богов, вроде бы, понятно. А вторая, не сотвори себе кумира. И в чем разница, люди?
Угу. Так еще раз, чтобы вы точно поняли.
Усилить
хочется. Нет, идея-то в том, что когда ты нарушаешь первую заповедь, ты что-то реально существующее делаешь богом для себя. Ну, там, например, для тебя богом становится компьютер там, или игра и так далее. А нарушение, когда ты нарушаешь вторую заповедь, ты истинного бога немножечко обрезаешь под свою. Ну, то есть, это вот расхожее выражение, да, у меня свой бог. То есть, когда ты, значит, сделал из истинного бога, образ
Бога истинного, неописуемого и непознаваемого бога.
Да, то есть, бога ты абсолютно описал, значит, вот, если ты его до конца понял, это был не бог, не помню, кто это сказал. Вот такая вот ситуация.
Это есть в правилах стилистики, да, самая первая стилистическая ошибка, когда мы говорим «мой личный друг». Угу. То есть это как бы повторение.
Мой личный.
Мой личный друг. А какой у тебя может быть друг? Да. Да? То есть это пошло...
Мой общественный друг.
Или мой личный врач.
Когда ты говоришь... Нет, я с ним общаюсь только на обществе. Да, один на один мы не общаемся.
Это называется
плеоназм. Да. Если уж так пошло.
Сколько непонятных слов сегодня звучит.
Со словариком будем ходить.
Слово плеоназмоз, избыток, чрезмерность.
Масло масляное, говорила моя учительница по литературе. Вот.
Это тавтология.
Тавтология, да, это немножко другое. Да.
Речевая избыточность, она бывает разных видов.
Так вот, какой же он тогда? Как же нам научиться воспринимать его целостно, если мы не можем, мы выяснили, его описать? Мы не можем его описать каким-то конкретным термином.
До конца не можем, да.
Мы можем это делать в продолжении, как бы двигаться по вектору поэтому. Но... полностью его вот объять и заключить, да, и сказать, что ну вот Христос, вот я его познал, вот тут он такой есть.
В Писании говорится, что Бог непознаваем, однако Писание призывает нас познавать Бога, да?
Да, да. А это означает, что процесс познания его не завершится никогда.
Угу.
Просто...
Опять же, хроники Нарнии вспоминаются в конце последней битвы.
Дальше
вглубь, все, просто идем, и все, и никогда не закончим.
И причем... Если сейчас на пути познания мы встречаем массу препятствий, ну, в силу своей ограниченности греховного нашего разума, греховности нашего разума, сбитости нашего нравственного компаса там, и так далее, то когда мы будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть, как сказано в Писании, на пути богопознания у нас не будет препятствий. То есть, вот это как...
Ни Макдональдса, ни торговых центров.
Да, в туалет не надо ходить, да, там спать не надо.
Даже ночи не будет.
Да, ночи не будет. Я вот,
я страдаю просто.
Я тоже, я очень страдаю. Я недавно, опять же, сам подсчитал. Ну, слушайте, но из 70 лет 38 лет ты тратишь... Нет, спишь 25. Вот 38 лет уходит на то, чтобы спать, есть, сидеть в туалете, убираться в комнате, там, мыться.
Обслуживать свою плоть.
Обслуживать свою плоть. То есть ты на труп свой тратишь 38 лет из 70.
Ну, если не тратить, тогда...
Ну, тогда раньше,
не протянешь,
да,
конечно, дольше месяца.
У тебя не будет 38 лет.
Да.
Кстати, жутко неэффективная получается штука, да? Вот на автомобиле ездишь, ты на обслуживание автомобиля тратишь в процентном соотношении гораздо меньше времени.
Ну, то есть человек... Вот видите, какова глубина грехопадения? Человек пал ниже автомобиля.
Но автомобиль поменьше живет. Все-таки лет 15, и все-таки
ну, все равно, ржей. Все равно.
И подвержен он, так сказать, влиянию человеческого греха.
Энтропия автомобиль. Все равно
да.
Все туда. Действует. Джимми Картер, президент Соединенных Штатов, экс-президент, говорит, жить нужно так, как если бы пришествие Христа ожидалось сегодня вечером. Вот часто расхожая фраза.
Ну, это не только он сказал, да. Это как-то прям только...
Ну, кажется... я думаю, он просто в церковь сходил, услышал.
Процитировал.
Процитировал, да.
Ну, так сказать, электорат надо было как-то поддерживать, так сказать.
И хороший
христоцентричный электорат нужно было привлекать.
У него очень много хороших о Христе цитат. Он действительно верующий человек, так судя по всему.
Ну,
почему Христа Бога вот это вот низводит до уровня просто хорошего учителя? Разве был он вообще похож на просто хорошего учителя? Ну ведь в мире это принято так. часто слышишь. Ну, Христос, ну, хорошо, хорошо. Ну, он классные вещи говорил там, да. Ну, и он менеджер там был эффективный. Ну, там, харизматичная личность. Ну, там, это что угодно,
это. Но это несколько инфантильный, мне кажется, подход. Я вспомнил смешную историю, когда только вышел фильм «Хроники Нарнии». Моему сыну было что-то лет 7, наверное.
Да, мы с тобой порубились тогда по поводу, что ты...
Ну, неважно, да. Ну, хорошо. Я, кстати, понимаю, что ты был прав в том споре. Запоздало, прошу тебя прощения. Значит, в прямом эфире, прощай меня быстрее.
Прощаю тебя.
Вот. Так вот.
Я тронут.
Мы потом облобызаемся.
Давай, ты давай к теме.
Да. Сути. Так вот, мы сходили с сыном на «Хроники Нарнии», и после этого мне сын говорит: «Пап, ты так похож на Аслана». И вот у меня тут наворачивается, значит, мужская слеза. Да,
и комок голову.
Не зря прожита жизнь там. И я спрашиваю: «Сынок, а чем же я так похож вот на Аслана? Гривы. Тебя ведь тоже ноги толстые», говорит мне мой сын. И тут я понимаю, я эту историю рассказываю к тому, что когда человек вычленяет из образа Христова что-то одно, это выглядит вот точно так же. Это инфантилизм. Ребенку простительно делать, приводить такие аналогии. Проводить, извините, такие аналогии, а взрослому нет.
Ну, вообще очень интересно, что вычленять из образа Христа какой-то там менеджера, там учителя, учителя праведности, социалиста и так далее, это как раз эта тенденция началась в 19 веке, когда, собственно, в центр мира стал человек, и вот Христа стали низводить до образа человека. Почему, например, именно в 20 веке образ Иуды становится чуть ли не самым главным евангельским образом в искусстве? То есть вот он, вы посмотрите, да, того же Франко Дзефирелли, «Иисус из Назарета», там просто, ну, не Иуда, философ, подвижник и так далее, которого мы не видим в Евангелии вообще, да? То есть это вот тогда, когда человек становится центром мира, да? И поэтому, и, соответственно, Христос отодвигается, потому что он перестает быть в естественном его центре, да? Ментальном центре.
Согласен, но я хочу добавить, что Христос и не похож на такого классического учителя нравственности. Ну, возьмем учителей восточных каких-нибудь. Они другие.
Конфуций.
Прям он совсем не менеджер, прям Христос, сказать.
Он не добрый такой мягкий, нежный учитель. Он не восточный учитель, который говорит просто там, просто отречься и ничего не делать. Он по-другому поступает, он по-другому себя ведет. Он говорит как-то по-другому совсем. Он не похож на вот эти...
Да образы. И не формирует он эффективную команду. Да,
у него в начале служения 12 членов команды, в конце служения 11.
Да.
И все разбегаются, к тому же.
Остаются только женщины там, у креста.
Ну, ученик тоже у креста стоит, любимый. Но дело-то не в этом. Дело в том, что мы ведь пытаемся облечь Христа в свои одежды как-то, да, все время рассказать о нем понятным нам языком. Это не всегда плохо, кстати. Это не всегда плохо. Только нужно помнить об опасности вот того же идолопоклонства. То есть, когда ты описал Христа каким-то понятным себе образом и в результате приблизился к нему и что-то понял, и потом уже вот этот образок, который ты...
Он становится только таким.
Да, если ты его отставил вовремя, да, чтобы пойти дальше вглубь и дальше вверх, молодец. А если ты его законсервировал, да, и сказал: «Ты, Христос-то, это, ты отойди, у меня вот тут вот есть уже...
Свой.
У меня уже свой, да». Вот
у меня свой Бог, да.
Да, у меня свой Бог.
Там мой Бог, Бог порядка.
Мой,
да?
Личный.
Да, мой Бог, Бог порядка, да, там, например. Там.
Да, да, да. Угу. Вот. А мой Бог,
мой Бог
раздолбайство.
И так далее, да.
Поэтому Христос очень многопланов, если можно так сказать, как-то вот говорится, о многоразличной благодати Божьей. Да, то есть он действует многоразлично.
Мне кажется, даже многоплановость ограничивает вообще в принципе.
Бесконечно планов.
Да. Да. Да, да,
да. Я не знаю, кто такая Гертруда Лефорт. Я прошу прощения, не удосужился посмотреть. Я надеялся, что Игорь знает. Он знает ужас практически какой-то. Все.
Слушай, ну как вообще? Мы с этим человеком
разговариваем. Но! Хорошо сказала. Я тоже не знаю. Нет, хорошо сказала. Слушайте, не безбожники, а ревнители благочестия послали Христа на Голгофу. Говорит она. А что было бы, если бы Христос, допустим, пофантазируем, пришел в теле человека сегодня? К сегодняшней церкви, к сегодняшнему обществу.
Не, ну давайте бы он сказал? Так не будем фантазировать, потому что церкви бы не было сейчас.
Ну тут да, тут опять же логическая ошибка.
Это, кстати, вот любимая фишка современного постмодернистского искусства. Любят
вот так вот фантазировать.
А вот Христос пришел, и что? И
вот его в
Ватикан он пришел бы, да, вот эти фильмы.
Ну, слушайте,
мы начинаем,
да, Джошуа Фильм, помните, был
такой, что-то вот, и заканчивая Акунином, Пелагеей, Красный Петух, да, когда Мануила попадает к нам, да, сюда. Пророк Мануил.
Ну, вот, и все-таки, ну вот, что бы он нам сказал? Не оказались бы мы, церковники, на месте фарисеев?
Мне кажется, он сказал точно то же, что...
Нет, я не... Вот, за нас, церковников, я более-менее спокоен. Мы точно окажемся на месте фарисеев всегда, независимо от того, что там... И тут наш статус никогда не меняется. Вот, мы всегда на месте фарисеев. Мы на седалище, да, то есть мы председание в синагогах, предвозлежание на пиршествах, воскрили одежду, вот это вот все наши. Увеличиваем всегда, да, по мере возрастания пуза, ну, то есть воскрили одежду, тоже надо увеличить. Это все... на своем месте, никуда не девается. Вот. А Христу на самом деле нет нужды приходить сейчас, потому что он и так здесь. Собственно, он никуда не уходил. Его вознесение, вот вчера только я записал программу, это вам не Карлсон улетел, но обещал вернуться. То есть он не улетел.
Карлсон как прообраз
Христа. Потому что сегодня многие воспринимают вознесение Христа, ну вот как улет Карлсона. Да? То есть, вот, ну, улетел. Ну, что, это, хорошая придумка, да, то есть воскрес. А где можно посмотреть? А нельзя, он спрятал. Ну, улетел. Все. На самом деле он никуда не улетел, он сделался невидим для нас. Вот Иоанн Златоуст, у него есть чудесная проповедь на эту тему, что значит облако взяло его, там массу параллелей и так далее. То есть он, собственно говоря, обожился. Вот Бог опять невидим стал для нас, но он придет однажды, он опять станет явным, когда мы обретем лица, да, вот, опять же, пользуясь Льюисовской, да, вот этой вот. Пока мы лиц не обрели, нам нечем его увидеть. Да, то есть, но он здесь, на самом деле. Сей я с вами во все дни до скончания века.
И он не молчит, и он продолжает говорить через Священное Писание.
И фарисеев тюкает, и, значит, и жить нам спокойно не дает.
И к каждому поколению, на протяжении всей истории, это относится одинаково актуально.
И так же, как в Эммаусе, в знакомом жесте преломления хлеба, мы узнаем его на каждой мессе, на каждой литургии.
Ну как, да. Только декорации меняются. А Христос тут же остается.
Ну да.
Андрей нам написал, какое отличие между православием и иудаизмом? В том, что разные праздники празднуют? Вот так, в паре слов, пожалуйста, отличие православия и иудаизма.
Иудаизм не считает Христа мессией, собственно говоря, вот главное отличие.
Мы с дочерью читаем детскую Библию постоянно, и вот сейчас... Про Павла читаем, и там на картинке Павел проповедует в Афинах, и на картинке среди толпы народа стоит представитель иудаизма. Ну, в одежде, в классической, тут капюшон, там вот вся...
Талит это называется.
Я просто не знаю, но красиво так вот. Он явно выделяется ярко. И мы прочитали, и она такая... Ну, вот этот дядя точно не поверил проповеди Павла. Судя по лицу, он злой. Я говорю, а почему ты так думаешь? Ну, наверное, он поклоняется там вот идолам вот этим. Я говорю, не-не-не, погоди, этот дядя идолам не поклоняется, этот дядя...
Убивает тех, кто поклоняется.
Да-да-да. Он вообще почитает Бога. И у нее взрыв мозга, она не понимает, как это, он почитает Бога, но не поверил проповеди Христа. У меня тоже взрыв мозга, я не понимаю, как можно было просмотреть.
Да как угодно. А слушай, ну, я не знаю, я вот 18 лет не знал Бога. Там, и так.
Хотя вокруг все об этом. Да. Каждое воскресенье. Возвещаем воскресенье Христово. Сегодня что? Воскресенье.
Да. Да,
каждый год. Глухую... Иисус воскрес? Воскрес.
Да, мне наливай. Положили уже, да. И каждое воскресенье даже в махровую безбожную пору закрываются пивные ларьки.
Ибо нечего.
Ну, вот. Да.
Так. Иисус Христос был экстремистом любви, истины и добра, сказал Мартин Лютер Кинг.
Главный экстремист, да, истины.
Вы называете меня экстремистом? Иисус Христос был экстремистом любви, истины
вот
и добра.
Здесь я могу сказать, что точно вырванные цитаты из контекста, да. Абсолютно, да, потому что вот, понятно, в каком контексте Мартин Лютер Кинг это и говорил, да, вот.
Ну, просто надо знать о его деятельности, да. Вообще, о чем он говорил. Да.
Его-то и в экстремизме-то как раз и обвиняли.
Ну да. Страх Господень. На что он похож и что это значит для нас, страх Господень?
Это, ну, во-первых, есть масса таких, на мой взгляд, импотентских попыток как-то... Ну, сказать, ну, страх Господень, это вот не страх на самом деле. На самом деле это страх, это фобос. Вот это те, когда очень-очень страшно. Ну, вот капец как страшно. Ну, то есть это... Ну, я не знаю, у кого какие фобии есть. Фобии есть у тебя, Андрей, Игорь? Есть?
Да кто же вот без фобии-то в наше время? Это сложно.
У меня акрофобия. Я даже вот... Я живу на 5-м этаже, я на балкон выходить
не могу. Я на самолете боюсь летать.
И вот это... Вот помножь это на бесконечность.
Холодный пот,
это дрожь. Капец как страшно стоять перед... Ну, то есть Бог, вот он страшный. Не в том смысле, что он злой, некрасивый, отвратительный. Вот опять же, это антропоморфизм. Угу. Просто ты... вот энергии его святости, да, то есть его величие, она действует на нас вот так же, как на нас действуют наши... Вот нам просто страшно. Угу. У нас все внутри должно оборваться. Мы можем, ну, как бы, эвфемизмы разные придумывать для этого. Можем назвать это благоговением. Можно назвать это даже восторгом. И мы не будем...
Трепет, пиетет.
Да, трепет. Ну, то есть, но это все равно страшно. Это он, потому что он настолько иной. Но при этом, слава Богу, что страх Господень, да, это, ну, поэтому мы ненавидим зло, там, да, страх Господень ненавидим, ну, то есть, как мы пытаемся, потому что страшно впасть в руки Бога живого, мы пытаемся и бороться с грехами, он помогает нам, страх Господень, начало мудрости написано, там, да, то есть, потому что, ну, как, инстинкт самосохранения, не будешь там, если боишься высоты, будешь осторожненько идти, там, да, то есть...
Ну, скакать на крыше не будешь.
Да, не будешь уже, да, там, на колесе обозрения делать стойку на руках, там, ну, если ты не совсем отмороженный человек, там. Ну, нет, есть люди, которые не боятся высоты, и они все это делают, но у них тогда другой какой-то страх. Так вот, но слава
Богу... Замкнутых пространств.
Замкнутых пространств, например, да, то есть, и вот им тогда через это будет попонятней. Но это не единственное... эмоция, которую вызывает в нас Бог, назовем это.
Как вырваться из вязкой привычной христианской жизни и вот рестартнуть, рекомпилировать свой ум, свое сердце и осознать величие и реальность Божьей? Вот, так, вот по-настоящему. Не то, что привычно, ну да, воскресенье, церковь. Ну да, там какой-то... Вот этот вот мой привычный, мой библейский Бог, который я цитатами вот повыделял, вот он привычный такой, и все. Вот как... перезагрузиться.
Ну, ты же молиться, священник. Поститься, слушать радио Теос.
Нет, действительно, я тут с Павлом как бы солидарен.
В паломничество, может быть, сходить.
Ну, слушайте, ну, что вы издеваетесь-то надо мной? А что я должен вам сказать?
Не, я кстати...
Трижды утром ударься головой. Нет рецепта. Что вы ждете от меня?
Нет, я с Павлом абсолютно согласен. Если, ну, каждая духовная жизнь, которую ты начинаешь каждое утро, да, встаешь на колени, это уже перезагрузка.
Конечно.
Я помню, вот буквально недавно совсем... был случай, когда я молился, у меня такая молитва формальная была, и весь день вот так вот.
Да.
То есть Бог ответил на мою формальную молитву. Я попросил управлять этим днем, он управил.
Причем, да, не, вот на формальную молитву неформальный день ты получил.
Неформальный день получил,
хочешь,
да.
Хочешь нормальный день? Неформально молись.
Неформально молиться. Спасибо всем, кто был с нами. Я сейчас прочитаю последнюю цитату, и все, мы будем прощаться. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 17 стихи. «Придя же из страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или еще из других пророков. Он говорит им: а вы за кого меня почитаете? Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Вот и спрашивают его: за кого меня люди почитают?
Это важный вопрос. Ответ на него очень важен. А есть более радикальное высказывание Христа: если не уверуете, что это я, умрете во грехах ваших.
И каждый должен ответить на этот вопрос себе: кто для вас Христос? Вот для Симона ты Христос, Мессия, тот, кого мы ждем, Бог. Все, этим все сказано. Может быть, для кого-то это просто учитель или примеры эффективного менеджмента. Но Иисус говорит, что вот правильный ответ — это ответ Петра. И если он Бог, если он Мессия, это меняет в корне всю нашу жизнь. И вообще все меняет. Всем спасибо, кто был с нами. Спасибо большое, Павел, что нашел время. Всего доброго, друзья.
До свидания.
До свидания.